Один мой дед, собственно, отец моего отца, он сгорел в танке в Польше в 1944 году. Другой дед по матери, он хотя скончался достаточно недавно, но одно из таких самых ярких воспоминаний из моего детства, когда дед давал пощупать у себя под кожей осколки, которые у него там до конца жизни хранились где-то. Раз в 10 лет он ложился на операцию, часть осколков ему вырезали, а часть он продолжал носить до конца. Отечественно, это война 1941-1945 года, она называется отечественной. А знаем ли мы, кто дал ей такое название, Отечественная война? Это был единственный общественный или политический лидер страны, который выступил, обратился к народу в день 22 июня. Вы помните, что знаменитая речь Сталина, она была только 5 июля услышана. А 22 июня по своем суждении об этом войне высказал только глава Русской Православной Церкви, митрополит Сергий Старогородский. Он тогда был на опальном положении. У него не было ни своего аппарата, ни своей канцелярии. У него, ну что он, на свободе в Русской Церкви тогда было 4 епископа. Во всей Русской Православной Церкви было 40 действующих храмов. И вот митрополит Сергий, от которого можно было бы ожидать, что он человек будет озлобленный, озлобившийся. Представляете, когда некоторая власть вас преследует десятилетиями, арестовывает вас. Митрополит Сергий 4 арестовывался, 4 срока отсидел в 20-х годах. Когда ваших друзей, ваших сослуживцев расстреливают тысячами, так естественно сказать, вот, вот вам кара Божия за то, что вы, безбожники, разрушали наши храмы. Так по-человечески это было бы сделать. И это так удивительно, что из уст Русской Церкви таких слов никогда не было произнесено. Что вот эта вот легкая, дешевая жажда мести, она не смогла реализовать себя в душах верующих людей. И уже 22 июня митрополит Сергий пишет, печатает сам на машинке, печатает воззвание в нескольких экземплярах. Если хотите, это начало, сам издата в России, в Советском Союзе. И рассылает его в те немногие храмы Москвы, которые тогда действовали, чтобы это зачитали в это воскресенье, это послание. И там он говорит, что началась отечественная война. Среди тех сотен войн, которые доводилось вести России, прежде только одна война была названа Отечественной. Война 1812 года. А эта война действительно Великая Отечественная. И такой она навсегда останется в нашей памяти. Потому что не было во всей тысячелетней истории России войны, подобной на это. Посмотрите, что мы видим, скажем, в начале первых веков нашей истории. Да, бесконечные, скажем, набеги печенегов или половцев на славянские поселения. Мы это видим. Но разве эти набеги ставят своей целью уничтожение народа? Ну нет, мы взяли добычу, ограбили несколько храмов, увели несколько красивых девушек в плен, кого-то в рабы продали. Ну как бы да, во многих семьях горе, но народ продолжает жить. Затем то, что называется татаро-монгольским нашествием. Разве там была цель уничтожения русского народа, уничтожения России? Не было такой цели. Да, они включили русские земли в состав империи, которая простиралась до Тихого океана, включала в себя и Китай. Но надо отдать должное, что татары-монголы чрезвычайно уважительно относились к вере народа. Ни один из храмов не был закрыт. И цели уничтожения народа не было. Да, пожалуйста, платите нам дань, налог. Платите, пусть часть налогов не остается в Киеве или в Москве, а уходит, скажем, в Золотую Орду. Тяжело для народа? Да, тяжело, но не смертельно. Наступает смутное время. Поляки захватывают Москву. Какая у них цель? Есть у них цель уничтожения русского народа? Нет. Они хотят своего короля посадить на трон. Уже Дмитрия хотят посадить? Нет. Здесь народу в перспективе, конечно, многое угрожает, потому что они хотят применить веру народа. Уже Дмитрий с собой увез иезуитов и стремление обратить Россию из православия в католичество, но все-таки физического уничтожения народа за этим не стояло. Петр I начинает войны со шведами. Что шведы угрожают существованию России? Нет, тоже мы не видим этого. Другие вопросы решаются. Начинаются потом русско-турецкие войны, русско-прусские войны. Наконец, Наполеон входит в Москву. Но опять, здесь нет как таковой угрозы для самого существования нации. Точно так же и в Первую мировую войну. Ну да, ну хорошо. Какая была цель немцев в Первую мировую войну? Создать СНГ на территории Российской империи. Да, Украину отделить, Прибалтику отделить, Западную Белоруссию отделить, Польшу отделить и по возможности что-то прибрать себе. Печально для России? Печально. Но сказать, что это смертельно? Опять же нельзя. И вот только действительно, в 1941 году наш народ впервые встретил врага, который не скрывал своей цели физического, по сути дела, уничтожения народа и тотального обращения в рабство. Это с одной стороны. Поэтому это война отечественная. Но ведь кроме того, есть еще один эпитет для этой войны, который так притерся, что мы забываем его настоящий смысл. Она называлась «Священная война». И вот для христианина слово «священное» — это не просто журнальный штамп, в котором можно бросаться направо и налево. Для православной церкви, для православных людей это действительно была священная война. Потому что тот враг, который вторгся в наши пределы, он не просто ставил своей целью даже уничтожение народа. За этим врагом стояло совершенно определенное мировоззрение, совершенно ясная система ценностей. Нас часто смущает то, что на пряжках эсэсовцев была надпись «С нами Бог». Но это был камуфляж, и не более того. Сегодня достаточно известно, что нацистская идеология – это была идеология оккультизма. И СС было не просто Министерство внутренних дел, а это был такой оккультно-масонский орден, который сознательно ставил своей целью войну с христианством. Католическая церковь довольно рано была практически запрещена на территории нацистской Германии. Протестантские священники тоже сотнями сидели в лагерях, те, кто смел хоть как-то осуждать действия нацистов. И в целом задача была ясная – восстановить язычество древних германцев, поклонение Ватану. Гитлер посылал экспедицию в Шамбалу, в Тибет, к тем самым лаум, к которым ездили рерихи. Да, он тоже надеялся узнать тайную мудрость какую-нибудь, оккультную, создать оккультное оружие, придумать рецепт для войны с христианством. И не только в физическом смысле, но и в духовном положить Европу и человечество себе под ноги. Потому что, понимаете, настоящий диктатор – это не тот, который желает вам диктовать, что вам есть и как вам спать. Настоящий диктатор желает диктовать, что вы должны думать, что вы будете любить, что вы будете ненавидеть. И поэтому нацизм – это не просто такой жесткий режим деспотичный, это идеология, идеологическая машина, которая всех пробует заставить так, как ей надо. И вот православная церковь оказалась в страшной ситуации. Она живет в стране, в которой у власти находятся люди, которые официально заявляют, что мы ваши враги. Помните, последняя пятилетка это была названа атеистической. К 41-му году не должно было остаться вообще ни одного храма в России. Она официально называлась атеистической, безбожная пятилетка. Вот такие люди находятся у власти, внутри страны. А снаружи напали люди, которые, по сути, откровенно заигрывают с силами зла. Потому что оккультизм при ближайшем рассмотрении – это есть такая форма сатанизма. Вот знаете, сейчас вышла, продается на многих лотках, такая книга «Теософский словарь» называется, Еленой Блаватской составлена. И в этом теософском словаре, в словаре оккультизма, есть такая статья, которая называется «Demon est Deus inversus»,